Глава 21. Мне не следовало волноваться. Вульф действительно разродился, причем не фантастическими чудовищами. На следующее утро, в субботу, Фриц отнес наверх поднос с завтраком и, вернувшись на кухню, рассказал все, что мне было нужно. Поскольку Вульф предпочитает спать в холодной комнате, а завтракать непременно в тепле, нам пришлось установить некую хитроумную штуковину, автоматически закрывающую окно в 6 утра. Таким образом, в 8 утра температура воздуха в комнате позволяет Вульфу завтракать без халата за столиком возле окна. И когда Вульф сидел вот так, с склокоченными волосами, босиком, в необъятной желтой пижаме, переливающейся в лучах утреннего солнца, то представлял собой ослепительное зрелище. Жаль только, что лишь мы с Фрицем пользовались привилегией им любоваться. Я сообщил Вульфу, что утро сегодня чудесное, но он лишь буркнул что-то в ответ. Вульф явно не способен согласиться, что утро вполне терпимое, а тем более, что оно чудесное, пока не получит вторую чашку кофе и полностью не оденется.
«Инструкции!» — прорычал он.
Я сел, открыл блокнот и снял колпачок со вторучки. Вульф дал мне инструкции.
«Возьми простую белую бумагу, самую дешевую. Сомневаюсь, что наша подойдет. Скажем, 5 на 8 дюймов. Напечатай вот этот текст через один интервал, без даты и обращения к адресату».
Вульф закрыл глаза.
«Так как вы являетесь другом мисс Эленор Вэнс, данная информация будет представлять для вас интерес. Когда она была на последнем курсе колледжа, умер один человек, смерть которого была объяснена естественными причинами и должным образом не расследована. Еще одним происшествием, также толком не расследованным, стало исчезновение баночки с цианидом из мастерской брата мисс Вэнс, занимавшегося гальванопластикой. Было бы любопытно узнать, имеется ли связь между двумя происшествиями. Возможно, новое расследование могло бы выявить определенную связь».
«Это все?»
«Да. Никакой подписи, никакого конверта. Сложи бумагу и чуть-чуть замусоль, чтобы казалось зачитанной. Сегодня суббота, но в статье в утренней газете говорится, что спонсоры отказались от рекламы Старлайта в программе «Мисс Фрейзер». Поэтому я сильно сомневаюсь, что мисс Фрейзер и компания уехали куда-то на уикенд. Я не удивлюсь, если сейчас они собрались вместе и совещаются, что устраивает нас как нельзя лучше. Итак, навести их. Или всех вместе, или каждого по отдельности. Покажи анонимное письмо. Спроси, доводилось ли им видеть это письмо или нечто аналогичное. Постарайся быть понастырнее».
«А что делать с мисс Вэнс?»
«Исходя из обстановки. Если они собрались вместе, и она с ними, то да. Возможно, ее уже успели вспугнуть люди Крэмера».
«А профессор? Саварезе?»
«Нет, о нем не беспокойся».
Вульф глотнул кофе.
«Это все».
«Возможно, нам удалось бы достичь лучших результатов, если бы я знал, чего конкретно мы добиваемся. Неужели вы рассчитываете, что Эленор Вэнс сломается и во всем признается? А может, мне спровоцировать кого-нибудь, наставить на меня пушку или вроде того?» Впрочем, мне следовало бы знать ответ заранее, учитывая, что Вульф в пижаме и с всклокоченными волосами.
«Следуй моим инструкциям», — сварливо произнес он. «Если бы я мог предугадать результат, то не стал бы прибегать к столь жалкой уловке».
«Поистине жалкой», — согласился я и вышел из комнаты. Конечно, Я подчинюсь приказу совсем как хороший солдат. Вульфу виднее. Однако мне явно не хватало должного рвения, чтобы поторопиться с завтраком. Если это все, на что способен Вульф, думал я, готовясь к операции, то лучше бы он и дальше продолжал себе спать. Я не верил, что Вульф нарыл компромат на Элинор Вэнс. Да, иногда он нанимал Соло, Ори и Фреда, не ставя меня в известность, что именно они ищут. Или гораздо реже, вообще не сообщая, что привлек к их к работе. Однако я легко мог это узнать по нехватке денег в сейфе. Все деньги были на месте и оприходованы. Можете представить себе мой настрой, если я уже начал было подозревать, что Вульф докапывается до Элинор Вэнс исключительно из ревности, поскольку в нашу первую встречу я подсуетился, чтобы посадить ее рядом с собой. Однако насчет уикенда Вульф оказался прав. Я подождал со звонками до 9:30, чтобы не вытаскивать их из кровати ради чего-то столь же бесполезного, как гоняться за двумя зайцами. Билл Медоуз, с которого я начал, заявил, что он еще не завтракал и не уверен, будет ли у него свободное время, поскольку в 11 он должен был быть на совещании у мисс Фрейзер, и сейчас трудно сказать, как долго оно продлится. Таким образом, у меня был шанс убить сразу двух зайцев, что подтвердило еще парочка звонков. У них действительно должно было состояться совещание. Итак, я сделал свою утреннюю работу, позвонил в оранжерею проинформировать Вульфа и 11 отправился в город. Для иллюстрации того, что дело об убийстве творится людьми, скажу, что рутина с паролем осталось в прошлом, из чего вовсе не следовало, что мне было гораздо проще попасть в квартиру 10B. Отнюдь. Журналисты, очевидно, уже использовали все виды уловок, чтобы прокатиться на лифте, поскольку солидного вида швейцар не проявил ко мне ни малейшего интереса, когда я представился, и сделал вид, будто видит меня впервые. Он просто воспользовался телефоном. Буквально через несколько минут из лифта вышел Билл Медоуз и направился к нам. Мы поздоровались. «Стронг предупреждал, что вы можете появиться». Судя по тону Медоуза, он явно не считал минуты до встречи со мной. «Мисс Фрейзер просила узнать, у вас что-то срочное?»
«Мистер Вульф считает, что да».
«Хорошо, проходите». Он был настолько поглощен своими мыслями, что вошел в лифт первым. Я решил, что если он попытается оставить меня одного в огромной гостиной с разнокалиберной мебелью, пока меня не позовут, я просто пойду следом за ним. Но мои опасения казались напрасными. Он вполне мог оставить меня одного, потому что все собрались именно в большой гостиной. Маделин Фрейзер устроилась на обитом зеленой рогожкой диване, обложившись кучей подушек. Дебора Коппел сидела на скамейке возле фортепиано. Элинор Вэнс пристроилась у угла массивного черного орехового стола. Тули Стронг примостился на краешке розового шелкового кресла, а Нат Трауб остался стоять. Все, как заявлено в программе, но была и дополнительная приманка. У дальнего конца длинного дивана стояла Нэнсили Шефферд.
«Пришел Гудвин», —
сообщил Билли Медоуз, но они, возможно, и сами это поняли, потому что я, оставив пальто и шляпу в прихожей, практически нависал над ним. Билл Медоуз повернулся к мисс Фрейзер.
«Говорит, у него что-то срочное».
«Мистер Гудвин, надеюсь, это ненадолго?» — отрывисто спросила мисс Фрейзер, выглядевшая очень свежей и деловой, словно она хорошо выспалась, приняла горячий душ, растерла тело махровым полотенцем и плотно позавтракала. Я ответил, что, к сожалению, надолго.
«Тогда мне придется попросить вас подождать». Мисс Фрейзер явно просила оказать ей любезность. У радиоведущей был особый дар располагать к себе собеседника.
Мистеру Траубу скоро уходить, у него встреча, а нам необходимо принять важное решение. Вы ведь, конечно, знаете, что мы потеряли спонсора. Наверное, я должна переживать по этому поводу, но, как ни странно, это не так. Знаете, сколько фирм, желающих занять место Старлайта, сделали нам предложение? 16!
Чудесно! — восхитился я. — Ну, конечно, подожду. И я занял кресло вне зоны совещания. Они тотчас же забыли о моем присутствии, все, кроме одной, Нэнсили. Она повернулась так, чтобы я находился в поле ее зрения, и, судя по выражению ее лица, она считала меня коварным, мерзким, незаслуживающим доверия типом.
«Итак, пора начать отсев!»
Сняв очки, провозгласил Тулли Стронг.
«Насколько я понимаю, у нас только 5 серьезных кандидатов».
4.
Элинор Вэнс заглянула в бумагу, которую держала в руке.
«Я вычеркнула Флав, производителя готовой смеси для печенья. Лина, ты ведь сама говорила, да?»
«Это хорошая компания», — с сожалением произнес Трауб. «Одна из лучших. Их бюджет на рекламу на радио более 3 миллионов».
«Над, мы просто ужесточаем отбор», — сказала Дебора Коппел. «Мы не можем взять всех. Мне казалось, ты отдавал предпочтение Мелтецу».
«Так и есть», — согласился Трауб. «Тем не менее, все имеющиеся предложения достаточно интересны. Мисс Фрейзер, ну а как вам Мелтец?»
Он был единственным из всей компании, кто не звал ее Линой.
«Я их еще не пробовала».
Она обвела глазами комнату.
«А где они?»
Нэнсили, очевидно, не настолько сконцентрировавшая на мне свое внимание, чтобы пропустить хотя бы слово или жест своего кумира, поспешно сказала.
«Мисс Фрейзер, они на фортепиано. Вам принести?»
«Мы должны кого-то вычеркнуть».
Трауб для убедительности решительно взмахнул ладонью с зажатыми в ней очками.
«Как представитель других спонсоров, должен повторить, что они единодушно настроены против Спаркла, если его будут разливать во время программы, так же, как Старлайт. Им эта идея никогда не нравилась, и они не желают возобновлять подобную практику».
«Все, мы его уже исключили», — заявила Элинор Вэнс. «Без Флаффа и Спаркла остаются 4 фирмы».
«И не потому, что этого пожелали спонсоры», — вмешалась в разговор мисс Фрейзер. «Просто так совпало, что мы с ними согласились, но решать все же им, а не нам».
«Значит, именно тебе, Лина», — немного раздраженно произнес Билл Медоуз.
«Какого черта? Мы все это прекрасно знаем. Ты не хочешь Флав, потому что Кора испекла печенье, и тебе оно не понравилось. Ты не хочешь Спаркл, потому что они просят подавать напиток во время программы. И видит Бог, я тебя не виню».
«Итак, остаются 4», — повторила Элинор Вэнс.
«Ладно, продолжайте отбор», — призвал Стронг.
«Мы топчемся на месте», — заявила Дебора Коппел. «Проблема в том, что у нас нет возражений против какой-либо из оставшихся 4 фирм. Думаю, Билл прав, и решение за Линой».
«Лично я готов сказать», — произнес Трауб тоном человека, сжигающего за собой мосты, «что буду голосовать за Мелтец».
«Лично я был готов сказать, что вообще ни за кого не стал бы голосовать. Наблюдая за ними со стороны, я пришел к выводу, что у них, казалось, вообще нет других поводов для волнения, кроме правильного выбора спонсора. Если у одного из присутствующих к этому волнению добавлялось нервное напряжение в связи с парой убийств, то такой человек мне явно не по зубам. И чем жарче разгорались споры, тем становилось яснее, что, несмотря на признание за мисс Фрейзер права решающего голоса,
у каждого из них был свой фаворит из числа оставшихся в списке, что сильно затрудняло отбор. Естественно, памятуя о письме у меня в кармане, я сосредоточился на Эленор Вэнс, однако проблема выбора спонсора, казалось, целиком и полностью захватила ее внимание, как и внимание остальных. Конечно, мне нужно было, согласно инструкции, выполнить задание при первой представившейся возможности, но я уже начал чувствовать себя на редкость глупо. Указания Вульфа были крайне туманны, и я уяснил для себя лишь одно — мне следовало их хорошенько встряхнуть. И вот теперь у меня возникли серьезные сомнения, удастся ли мне это сделать. Ведь когда они, наконец, придут к общему решению и будут готовы назвать победителя, выбрав одного счастливчика из 16 претендентов, поднимать тему анонимного письма, даже содержащего намек на то, что один из них закоренелый убийца, бесполезное занятие. Разве их может хоть сколько-нибудь озаботить такой пустяк, как убийство, после триумфального решения столь серьезной проблемы? Однако я трагически заблуждался, что выяснилось совершенно случайно в ходе их спора. Оказалось, что два претендента сошлись в смертельной схватке, нацелившись на детские карманные денежки. Шоколадный батончик под названием «Счастливый Энди» и конфеты «Мелтедс». Именно последний Трауп решил безоговорочно поддержать. И именно он, когда встал вопрос ребром, какую из двух фирм вычеркнуть, спросил мисс Фрейзер, пробовала ли она «Мелтедс». Она ответила «нет». Тогда он спросил, пробовала ли она шоколадный батончик «Счастливый Энди». Она ответила «да». После чего Трауб заявил, что справедливости ради ей следует попробовать «Мелтедс».
«Ну ладно», — согласилась она. «Дебби, они на фортепиано. Маленькая красная коробочка, кинь ее мне».
«Нет!»
— послышался чей-то пронзительный голос. «Это была Нэнси Ли». Все дружно обернулись на крик. Дебора Коппл, взявшая в руки маленькую красную картонную коробочку, спросила.
«В чем дело?»
«Это опасно!»
Нэнси Ли уже стояла с протянутой рукой возле Деборы.
«Дайте их мне! Я должна первой попробовать!»
Мелодраматический жест экзальтированной девчонки, которая, если я правильно уловил настроение присутствующих, заслуживал лишь ехидных смешков. Однако я, похоже, заблуждался. Никто даже не хихикнул, никто не произнес ни слова. Все, замерев от ужаса, уставились на Нэнси Ли. Все, кроме одного человека. Деборы Коппл. Отстранив коробочку от протянутой руки Нэнси Ли, Дебора презрительно бросила.
«Не валяй дурака!»
«Но я серьезно», — возмутилась Нэнси Ли. «Позвольте мне».
«Глупости!»
Оттолкнув девчонку, Дебора открыла коробочку, достала конфетку, бросила в рот, пару раз пожевала, проглотила и тотчас же выплюнула, изрыгнув фонтан непрожеванных кусочков. Я был первым, кто буквально за долю секунды понял, что происходит что-то неладное. И дело было даже не в этой манере плеваться, так как, возможно, Дебору просто рвало от «Мелтедс», а скорее в том, как мгновенно и ужасно исказилось ее лицо. Когда я кинулся к ней, она, спазматически дернувшись, встала со скамейки и, воздев руки к небу, закричала.
«Лина, не надо! Не позволяй!»
Подскочив к Деборе, я взял ее за руку. «Бил!» Медоуз тоже оказался рядом, однако Дебора, корчась в судорогах, устремилась к дивану, где ее ждали дружеские объятия Маделин Фрейзер. Однако даже втроем нам не удалось удержать Дебору или уложить ее на диван. Она рухнула на колени, вцепившись сведенной судорогой рукой в обивку дивана, и непременно упала бы на пол, если бы не мисс Фрейзер, тоже опустившаяся на колени. Выпрямившись, я повернулся к Нату Траубу.
«Скорее вызывайте врача!
Увидев, что Нэнсили потянулась за красной картонной коробочкой, я крикнул: «Не смей это трогать! И будь умницей!» После чего приказал остальным: «Ничего не трогать, понятно?»